Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях сегодня у нас автор телеграм-канала «На западном фронте без перемен», писатель Иван Филиппов. Иван, добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, что последняя неделя была очень занимательна в плане наблюдения за различными Z-каналами. Какое общее сложилось впечатление? Вот с того момента, как ВСУ вошли в Курскую область, как ведут себя Z-блогеры?
Ну, слушай, это очень большой вопрос. Первые, наверное, дня два, если не три, там была паника. Причем паника в таком довольно чистом, совершенно кристальном виде, когда в первую очередь никто ничего не понимал, и общая эмоция была искреннего шока. На третий год войны абсолютно никто не предполагал, что война развернется на территории Курской области. Из них точно. Потом начали вспоминать прогнозы Пригожина, потом начали вспоминать Стрелкова, который говорил, что нужно закрывать границу. Потом начали вспоминать в последовательности Герасимова, разумеется. Появились истории о том, что разведка докладывала буквально там несколько дней назад Герасимову лично о том, что есть концентрация военных украинских с другой стороны границы, но он отмахнулся. Потом вспоминали много и подробно бывшего губернатора Старовойта, а также его, значит, потраченные миллиарды на фортификации. В общем, там было довольно насыщенно. Они очень-очень много писали, но в первые два дня интонация была паническая, в первую очередь. Именно у тех, кого, ты знаешь, ну, кого можно назвать относительно независимыми Z-авторами. Потому что та часть, которая была на подсосе у Министерства обороны, они как раз говорили, нет, все хорошо, ничего не происходит. Даже если происходит, то до понедельника, значит, все разрулим, Ахмат сила и так далее, и так далее. Так что, ну, как бы, про это, наверное, тоже нужно упомянуть. Кроме освещения войны, именно боевых действий в Курской области, там еще отдельный фронт – это военкоры против Министерства обороны и медийки Минобороны.
Ну, я думаю, что у многих военкоров должно было напрячь вот это дело против человека, который снял колонну, разбитую российскую колонну. И он же тогда быстро сознался в том, что он работает на ВСУ, в том, что он вообще купленный. Мне кажется, что это должно было стать таким неприятным для них сигналом.
Нет, это не стало для них неприятным сигналом. Они третий год пишут каждый раз, когда куда-то падают беспилотники, куда-то прилетают ракеты, куда-то бьет Хаймерс. Неважно, вот происходит что-нибудь катастрофическое, там, я не знаю, тонет корабль из-за этих беспилотников, какой-нибудь удар по аэродрому. Каждый раз кто-то снимает обязательно, как работает ПВО, кто-нибудь снимает результаты попадания. Это не всегда гражданские, это очень часто военные. В какой-то момент, я помню, вот авторы были одержимы идеей, что это делают пожарные, и писали очень гневные посты о том, значит, как надо пожарных буквально запретить. Это происходит все время, это не что-то из ряда вон выходящее, и я не думаю, что для них это было как-то, ну, как сказать, особенно важно именно в этот раз. Они одинаково возмущаются примерно каждый раз, когда это происходит.
Просто они же сами постоянно что-то снимают и выкладывают.
Нет, они сами ничего не снимают и присылают. Это в основном все, что происходит в Z-пространстве. Там немного людей, которые самостоятельно, что называется, генерируют контент. В основном большие каналы, у них даже прям специальные есть посты, что если у вас есть там кадры или фотографии со СВО, то присылайте вот по этому адресу, значит, с пометками. Так что нет, там есть те, которые делают это сами, но самые большие – это все-таки агрегаторы, они агрегируют чужое видео. В том числе, между прочим, и видео с украинских каналов в Телеграм.
А вот по твоим наблюдениям, насколько различные Z-телеграм-каналы достоверный источник информации? Они ведь часто расходятся с тем, что подает нам Министерство обороны. Вот сейчас мы наблюдали, когда были бои в Курской области, ну и продолжаются. У них очень часто какая-то своя информация, насколько ей можно доверять?
Хороший вопрос. Значит, если говорить глобально, можно ли их считать источником правдивой информации? Нет, нельзя. Точно так же, это такая очевидная вещь, но точно так же очевидно, что действительно то, про что они пишут, и то, как они пишут, радикально отличается от того, что говорит официальный Минобороны. И вот это важный момент. Я когда-то его сформулировал примерно так, что вот есть три реальности. Есть реальность на поле боя, есть реальность за это пространство, и есть реальность Министерства обороны. И это как бы три планеты, которые нигде друг с другом не пересекаются абсолютно, как бы разнесенные на световые года. Ближе ли Z-реальность к реальному положению дел? Да, ближе. Является ли она объективной? Нет, не является.
Ну как же, ты же сам говоришь, что им присылают с места различные видео, различные материалы.
Да, но это не означает, что они все ставят. Очень многое оказывается в украинских каналах. Очень многие вещи стараются замолчать и про них начинают говорить только если кто-то другой уже опубличил. Очень много того, что касается интерпретации. Даже вот в истории с Курской областью Майкл Найки про это делал пост, и, кажется, про это писали в «Карты и стрелочки», замечательный канал, что российский вертолет К-52 ударил по российской же колонне, что пожег российскую артиллерию. И эти посты появились в Z-каналах только с пометкой, что это российский вертолет и украинская артиллерия. Такое тоже бывает. Нет, это как бы то, что им шлют, это совершенно не гарантия того, что они это публикуют, что они это правильно интерпретируют, что они честно называют цифры. Вот, другое дело, что, как сказать, тут, наверное, просто нужно понимать, как сказать, систему измерений и точку отсчета. То, что говорит Министерство обороны, как говорил Стрелков, это планета розовых пони. Это нельзя никак иначе сформулировать. Это чистая фэнтези. То есть это то, на что никак нельзя ориентироваться. И в системе координат, которая у тебя на одном полюсе планеты розовых пони, люди, которые иногда, пусть случайно и пусть, значит, редко, но говорят правду, они, в принципе, уже будут не там. Они, в принципе, уже будут ближе к другому полюсу, который как бы реально происходившие события.
Слушай, а про проблемы с эвакуацией они пишут что-нибудь?
Вот ты не первый, кто спрашивает. Я пока чего-то подробного не видел. Видел в полузетных каналах некоторое количество возмущенных постов, но военные, кажется, сейчас другим пока заняты. Я думаю, что когда какой-то накал спадет, может быть, когда оформится линия фронта, которой сейчас нету, может быть, когда будет какое-то примерное понимание завтрашнего дня, а его сейчас тоже нету, тогда они обратят внимание на проблемы эвакуации. Сейчас это по остаточному принципу, где-то упоминается просто цифрами или упоминается об объявлении, что объявлена эвакуация в этом, значит, районе. Они в основном следят именно за ходом боев, и не то чтобы прям полностью заброшена вся остальная война, но пропорционально, я думаю, что 70% текстов сейчас проходит.
У меня просто ощущение, что мирные жители Курской области сейчас со всех сторон стали крайними. Для тех, кто выступает за войну, они как бы, ну блин, а где вы были все это время? Почему вы не поддерживали активную войну? Почему вы ничего не делали? Жили себе спокойно. Для противников войны, вот, вы поддерживали войну, вы сами на это напоролись. И как-то, как будто бы они остаются как-то в стороне общественного внимания.
Не знаю, не уверен. Вот значит, если ты говоришь про то, что вы не поддерживали войну, и вы были в стране и жили свою мирную жизнь, то таких текстов миллион, но их всегда адресуют в первую очередь москвичам. Очень редко можно встретить кого-то, кто возмущен поведением жителей города Сунжа Курской области. Вот прям я такого никогда не встречал. Москвичи, да, жители Патриарш, в принципе, Москва, про то, что Москва, значит, населена неправильным народом, и про то, что, в принципе, страна ведет себя очень неправильно и нехорошо, они пишут очень много. Но это не про регионы чаще всего. Поэтому, ну вот, у меня складывается скорее другое ощущение, что, или, может, это просто другая формулировка, точно так же, как в случае с Белгородом, есть ощущение, что всем просто наплевать на мирных жителей, которые остались под обстрелами, которым пришла война. И то, что кто их спасет, они либо спасутся сами, либо это будут какие-то волонтерские организации, либо это будут какие-то индивидуальные, не очень массовые инициативы власти. Но ощущение, что у власти сейчас задача совершенно другая.
А как думаешь, то, что сейчас происходит, как-то повлияет на общественное ощущение войны как чего-то народного? Потому что мы этого не наблюдали с момента начала войны, но вот боевые действия пришли на российскую территорию, возможно, здесь случится какой-то переворот.
Это вопрос, над которым я думаю последнюю неделю, и ответ на который я как раз пытаюсь найти. Вот я тебе перечислил, собственно, упомянул сейчас тексты про то, что неправильный народ, неправильная страна не поддерживают войну.
И неправильные москвичи особенно.
Москвичи тоже неправильные, но я ничего кроме этого вот сейчас не вижу. Призывы мобилизоваться, да, есть. Заявление Путина про то, что, значит, вдвое увеличилось число контрактников, тоже есть. Но нигде нету никаких, во-первых, на таком коротком промежутке времени, это у нас еще даже неделя не прошла, или прошла вот ровно неделя, нельзя делать такие выводы. Все-таки количество контрактников – величина, которая должна расти постоянно, исходя из потребностей российской армии. Если даже в эту неделю она увеличилась, а в следующие три она будет прежней или даже уменьшится, то это тоже, соответственно, не скажет нам ничего о якобы мобилизации общества. Если ты спросишь вот как бы шире, чем просто Z-каналы, я не вижу ни одного, вот просто ни одного признака того, что российское общество как-то отреагировало на вторжение, как на, знаешь, как на военные действия. Это стихийное бедствие. Вот там случился паводок. Вот так примерно это и воспринимается. Это ощущение мое. Я повторюсь, что ни у меня, ни, кстати, ни у кого больше нет сейчас никаких конкретных цифр, которыми можно такое мнение подкрепить. Потому что слишком мало времени прошло. Приведу, с другой стороны, другой пример. Белгородская область, которая регулярно обстреливается, в которой регулярно гибнут мирные жители, да, на нее там на территорию не заходили танковые соединения или пехотные, значит, мотострелковые батальоны, но там идет война. Вот приграничная часть Белгородской области. Видно ли оттуда какую-то особенную мобилизацию? Нет. Я нигде этому в Z-пространстве никаких доказательств не встречал. Зато я видел несколько видео о том, как жители Белгородской области рисуют украинские флаги на крышек домов, чтобы в них не прилетали дроны. Такое есть.
Вообще... А у тебя есть объяснение, почему такое восприятие? Почему это стихийное бедствие? Почему это не выстраивается цепочка? Вот один человек или там группа людей сделали вот это, поэтому сейчас происходят такие-то последствия.
Почему не выстраивается цепочка, это вопрос на миллион долларов. В самом начале вторжения появилось видео с обращениями жителей сел Курской области, которые были вынуждены бежать в войну, которое начиналось словами, что Владимир Владимирович, мы вас всегда поддерживали, мы поддерживали СВО, наши, значит, родственники, друзья и братья сейчас на фронте, а как же нас тут так все кинули и пришла к нам война? Это, пожалуй, максимально наглядная демонстрация того, как думают люди. И у меня ноль абсолютно в моих словах осуждений. Я вообще, в принципе, не про моральные оценки. Я не считаю, что у меня есть право их давать. Но вопросы это видео вызывает, вопросов это видео вызывает огромное количество. Ну, как ты совершенно права. Вот есть политика государства, есть решения, которые принимает глава этого государства. Есть последствия решений, которые принял глава твоего государства, которые, лязгая гусеницами, подъезжают к твоему дому летней ночью. Как, ну, как бы почему и где эта логическая цепочка рвется, я не знаю. Но мне кажется, что важно здесь, наверное, сказать про другое. Второе уже, или, не знаю, 22-е или 222-е подтверждение мы видим сейчас в наших глазах тому, насколько российское общество никаким образом не хочет ничего знать о войне. Не поддерживать, не вообще знать о том, что она идет. Только оставьте нас, пожалуйста, в покое, мы будем спокойно жить свою жизнь, чтобы война никогда ее не касалась. Это вызывает невероятную ярость у зетников, но это, тем не менее, так.
Ну, это, кажется, вызывает еще и негативные эмоции у противников войны. Не меньше, наверное, чем у зетников.
Послушай, ты знаешь, то, что это вызывает негативные эмоции, да, я знаю, я периодически читаю какие-то такие тексты. Правильно ли так относиться, тоже каждый, наверное, сам для себя решит. Я на это всегда смотрю немножко с другой точки зрения. О чем это говорит? Это говорит о равнодушии абсолютного большинства жителей страны к тому, что страна ведет войну. А какой из этого можно сделать вывод? Из этого можно сделать вывод, что если положение дел на фронте, успехи или неуспехи, даже вторжение иностранной армии никаким образом не мобилизует общество, и общество как было все равно, так и остается все равно, это из этого напрямую следует, то если вдруг завтра условный Путин захочет эту войну закончить, то никого не будут интересовать условия.
То есть видишь в этом какие-то положительные вещи?
Мне кажется, что в этом нужно видеть положительные вещи. Повторюсь, я не говорю про то, что нужно с одобрением или неодобрением относиться к людям, которые игнорируют трагедию. Это совершенно другая система координат. Это вопрос морали. Я говорю про другое. Я говорю, что если мы смотрим на это с прикладной точки зрения, то равнодушное общество условную победу или условное поражение, про которое просто скажут, что это на самом деле была победа, примет с одинаковым энтузиазмом. А это очень важно, потому что мы с тобой и, в общем, я думаю, с нашими зрителями, наверняка читали 1001 статью в западной прессе про то, что Путин не может принять там те условия или все условия, потому что народ его не поймет. Народу по барабану. Вот он максимально наглядно это 3 года демонстрирует. Отъебитесь от нас, Христа ради, мы вот, в принципе, на все, что угодно готовы. Это означает, что завтра вот будет... Правда, вот он скажет, что целью специальной военной операции было снижение нагрузки на пенсионный фонд. Замечательно, можно теперь мы будем дальше жить?
Слушай, а насколько для Путина будет важно, что его не поймет Z-сообщество? Я понимаю, что их мало, сколько там, процентов 10, 15, 20, но тем не менее это люди, которые такая активная часть, проимперская, промилитаристская.
Я думаю, что в системе координат Владимира Владимировича Путина их просто не существует. Не в том смысле, что они значимы, незначимы. Он не знает об их существовании и никогда не узнает. Правда. Вот это одна вещь, которой я могу быть абсолютно уверен. Да, это сотни тысяч, может быть, даже несколько миллионов человек. Да, они очень агрессивные, да, они очень идейные, да, они мечтают, ну, как бы одна из главных претензий к Путину в тот момент, когда они смели еще высказывать какие-то претензии к Путину, была в том, что он недостаточно кровожадный, что он говорит о каких-то границах, о том, что, значит, Харьков нам не интересен, а на самом деле они хотят дойти не только до Парижа, но и до Лиссабона. Понимаешь, как я про это думаю? Вот за 3 года войны нет ни одного, ни единого примера, где это сообщество, если мы говорим про сообщество, показало бы свою политическую субъектность. Они не умеют отстаивать свои права. Они не умеют решать проблемы. Все проблемы, о которых они говорят сейчас, это те проблемы, о которых они говорили в марте 2022 года. Они не умеют отбивать свои. Свой Стрелков сидит, свой Пригожин, который был Иутин, которые были буквально кумирами в значительной части, их убило российское государство, и все, значит, это молча проглотили. Они не умеют выходить на улицы, они не умеют протестовать, они приучены к тому, что начальство право. И даже если вдруг окажется, что начальство не право, ну что именно они с этим сделают? Нету для того, чтобы сказать, что да, вот, значит, мы можем... наблюдать какой-то там протестный потенциал или возможность того, что эти люди не примут решение Владимира Путина и попытаются им что-то противодействовать. Мы можем это сказать, но ни одного факта, исходя из которого мы могли бы сделать такой вывод, нам найти не удастся.
Слушай, ты сказал про настроения, которые царили в Z-сообществе, когда украинские войска вошли в Курск. Ты сам что ощущал?
Интерес. У меня давно, в первую очередь, ты понимаешь, у меня вот в момент, когда я читаю вот эти все вещи, я отключаю, в принципе, всю эмоциональную часть, потому что это не, ну, вот видеть войну в гигантских количествах, там, сколько у меня это получается, по 3 часа в сутки, это непросто. Поэтому если я буду на это эмоционально реагировать вообще хоть как-то, я закончу. Поэтому мне было интересно. Это, ну, как бы вот идет война, 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 и она более-менее одинаковая, ты каждый день понимаешь, какие новости сегодня ты прочитаешь, что именно ты сегодня увидишь, и вдруг происходит событие, которое, ну, как сказать, радикально меняет расклад. И это очень интересно.
А за дискуссией вокруг того, как российская оппозиция должна относиться к событиям в Курской области, должна ли она сочувствовать мирным жителям, должна ли она сочувствовать российским военным, срочникам, кому угодно, кто сейчас погибает, ты за этим следишь?
Слежу, конечно, и ну, про срочников, мне кажется, отдельно нужно поговорить. Если, я повторюсь, я очень не люблю уходить в категорию моральных оценок, потому что она ужасно субъективна, и у каждого есть какая-то своя собственная понятийная система и свои собственные соображения. Мне кажется, что мою, точнее всего, сформулировал Noise MC. Для меня гибель любого мирного человека, неважно, в какую сторону границы, это трагедия. Я не считаю, что мы имеем право, или я пока... Ну, давай я про себя говорю. Я не считаю, что я имею право злорадствовать по поводу гибели жителей Курской области, точно так же, как я не злорадствовал по поводу гибели жителей Мариуполя. Это люди. Люди, которые не брали оружие в руки. Это люди, которые не участвовали в боевых действиях. Законы ведения войны говорят о том, что их нельзя убивать. И точно, ну, как бы, я никогда не смогу этому радоваться. Конечно, жаль. Конечно, очень надеюсь, что всех спасут. И, конечно, воевать должны военные. Это не... Ну, для меня это не дискуссионный вопрос. Несмотря на то, что как бы, симпатии мои понятны. А про срочников, это на самом деле вопрос, который, мне кажется, тоже нужно как-то отдельно говорить, потому что есть ощущение, что срочников сейчас бросят, потому что вот бросят воевать по-настоящему. Потому что не только заявление Гурлёва, но вот я прям вижу, как появляются тексты, уже не один, и не два, и не три, о том, что срочники – это те же самые солдаты, нельзя делить военных, они дали присягу, значит, не должны воевать. Нужно, мне кажется, даже это не понимать, нужно давайте мы просто вспомним, что люди, которые служат срочную службу, несут это обязательная повинность, которую накладывает на них государство. Они не приходили на призывной пункт по доброй воле, они не подписывали контракт, они не брали деньги за то, чтобы идти в чужую страну убивать. Это люди, которые до момента, когда они пересекают государственную границу с оружием в руках, все-таки еще не являются комбатантами. Ну, как бы не нужно и неправильно говорить про них. Ой, не жалко, значит, срочников. Конечно, жалко. Вообще, идея того, что сейчас российское государство решит воевать в Курской области срочниками, она, ну, как бы не только ужасна с точки зрения того, что опять погубят тысячи абсолютно, в общем, не заслуживающих гибели людей, а в том, что, конечно, это будет иллюстрация того, насколько катастрофически не хватает людей. Правда, насколько катастрофически не хватает людей. И я боюсь, что даже не так, я подозреваю, что это может быть одним из, может стать одним из событий, которое будет иметь последствия в российском обществе. Потому что если ты помнишь, вот, когда началась война, очень много про это говорили. Как же так? Где комитет солдатских матерей? Почему нет того, что было во время Первой чеченской, во время Второй чеченской кампании? Ответ, на самом деле, не весь, не целиком, но очень значительная часть этого ответа звучит очень просто. В Чечне воевали срочники. И когда появлялись комитет солдатских матерей, это люди, которые вытаскивали детей из войны, которую они не выбирали. Контрактники выбирают войну. Они идут, и как бы понимая, за что они получают деньги, подписывают документ, берут оружие в руки и отправляются на фронт. Срочники этого не выбирают. И я подозреваю, что отношение российского общества к этой идее может оказаться радикально, ну, как сказать, может радикально отличаться от того, что говорит этот Алканат Гурлёв в эфире.
Не, ну подожди, отношение может быть, отличие может отличаться от того, что озвучивает Гурлёв, но вряд ли стоит ожидать какой-то активности.
Почему?
Ну, мы уже выяснили, что людям в массе своей все равно.
Одна из вещей, которую, один из выводов, который я для себя сделал 24 февраля 2022 года, что вот все, что мы думаем, может произойти или не может произойти, не имеет никакого значения. Может произойти все, что угодно. Мне кажется, что, в принципе, я поэтому избегаю каких бы то ни было прогнозов, потому что, ну, кто из нас мог предсказать марш Пригожина? Или то, что, между прочим, вторжение ВСУ в Курскую область. Ну, там, окей, кроме Стрелкова и при того же самого Пригожина. Может произойти все, что угодно. Будут ли это, как бы, ожидаю ли я массовых выступлений? Нет, не ожидаю. Возможно ли они? Ну, вообще, на самом деле, все возможно. Правда, у российского общества не то чтобы очень много, болевых точек в значении национальная травма. Вот, пожалуй, мы часто говорим, условно, Путин часто говорит про проклятые 90-е, вот гибель срочников в двух войнах – это очень важный атрибут тех самых проклятых 90-х. Это очень важная часть, ну, как бы, совершенно непроработанной национальной травмы, я в этом глубоко убежден. И что произойдет, если взять и, значит, ударить молотом по этому больному месту, я не знаю, но я бы не исключал ничего. Я, честно говоря, вот последние там три дня, и особенно вчера на волне публикации в Bloomberg, все начали снова говорить про мобилизацию. Но вот история с мобилизацией срочниками – это все компоненты одной и той же проблемы, про которую Z-сообщество пишет последние два месяца очень активно. Нет людей. Даже за очень большие деньги не идут. Во всех регионах повышают выплаты контрактникам. Там, на мой взгляд, самый иллюстративный пример – это Петербург и Ленинградская область. Там еще в марте выплата была стартовая, была в районе 600 тысяч, сейчас 1,5 миллиона.
Подожди, в Москве сейчас почти 2 миллиона.
А еще даже есть больше. Понимаешь, это все растет очень стремительно. А оно растет не просто так, оно растет, потому что за предыдущие не пошли. Поднимают, чтобы, может быть, за эти пойдут. А очень многие не идут, потому что, среди прочих, множество факторов за три года обратно с фронта просочилось, что называется, в материковую Россию, назовем это так, просочилась информация о том, как воюют, в каких условиях воюют, какие перспективы. И одним из факторов, ну, понятно, что там не хочется умирать, понятно, что не хочется каких-то сложностей, но там же сочилась главная мысль, которая это кабала, ты оттуда не вернешься, ты если подписываешь, что это навсегда, если тебя не оторвет ногу, то ты там до конца. И это, я подозреваю, одна из вещей, которая пугает, может быть, даже больше, чем страх смерти. Ты не можешь просто, ну, как бы даже если взять концепцию этого наемничества, вот тебе предложили в Москве 2 миллиона подъемных за то, что ты подписываешь контракт, и ты думаешь, что это, да, это очень серьезная сумма, но ты не сможешь ее потратить, потому что у тебя нет конца срока службы. Ты подписываешься бесконечно, ты уходишь в пустоту. Нужны ли тебе эти 2 миллиона за то, чтобы, как бы, непонятно, сможешь ли ты их потратить вообще, в принципе, вообще когда?
Наверстка пишет, что после того, как был повышен почти до 2 миллионов вот этот единоразовая выплата за подписание контракта, число контрактов, заключенных в день, перевалило за 100.
100 контрактов в день – это на самом деле не то, чтобы так прям супер много, это все равно много. Но, и я тоже читал эту верстку, но самое важное не это. Самое важное, сколько времени будет темп такой держаться. Вот это то, с чего мы с тобой начали сегодня. 1, 2, 3 дня, даже 3 недели. Это безусловный будет для российской армии успех, но им-то нужно это все время, а нужно это все время, потому что люди на фронте умирают в огромных количествах. И поэтому недостаточно, чтобы у тебя в один день, там, то, что у тебя в понедельник или в среду пришло рекордно много людей, или даже 3 недели подряд рекордно много приходило. Тебе нужно, чтобы каждый призывной пункт, где заключают контракты, по всей огромной стране каждый день приходило столько людей, чтобы у тебя не было недостатка в них на фронте. Это немножко другая математика.
Так, хорошо. И какая вероятность новой мобилизации, на твой взгляд?
Ну вот мы вчера с товарищем про это спорили. Я понимаю все аргументы статьи Bloomberg. Это очень правильные аргументы. Но и мобилизация, несомненно, нужна. Если ты спросишь моих затавторов, затавторы все как один за то, чтобы мобилизация была. Но вот в чем дело. Про это... Кстати, кажется, в статье Bloomberg тоже не было. Там несколько моментов. Опять-таки, это не мое мнение. Это вот я сейчас рассказываю тебе совокупное мнение некоторого количества провоенных зет-авторов, которые рассуждали о перспективах мобилизации. Первый и самый главный вопрос – это ротация. В статье Bloomberg были слова о том, что значит, новая мобилизация будет оформлена как ротация. Эти слова вызывают у меня больше вопросов, чем дают ответ. Почему? Потому что если под ротацией подразумевается отпустить первую волну домой, то, ну, как бы, у меня миллион вопросов. Это значит, ну, как бы, значит, Министерство обороны решает обстрелянных, опытных, давно воюющих, все знающих, всех пустить домой, всех заменить в прошлом, буквально вчера, офисными работниками. Так? Я в это не очень верю. Если это означает, но это бы существенно, скажем так, разрядило обстановку на фронте. Если это означает, что их выводят в тыл на передышку и потом отправляют внутрь, это будет хуже психологически, чем если бы их не меняли. Потому что есть несколько каналов, которые много пишут про мобилизованных, и их настроение очень, ну, скажем так, депрессивное. Но, честно говоря, в это я тоже не до конца верю, просто потому что, если предположить такой сценарий, вот, значит, оставшихся мобилизованных уводят с фронта на отдых или домой, то следующая волна мобилизованных должна перекрывать не только новые потребности фронта, но и закрывать тех, кого убрали. Это колоссальная цифра. Это сколько нужно набрать? 500, 700 тысяч? Я не очень понимаю, насколько это реально. И это в том числе один из аргументов, про который говорят зет-авторы. Они говорят, почему не отпускают первую волну мобилизованных домой? Потому что если первая волна мобилизованных вернется и расскажет, как они служили, на верхний ларс побегут не люди, которые пьют кокосовые латте, а мужики с Уралвагонзавода. Поэтому и они про это периодически пишут. Ну и, наконец, знаешь, там такие банальные вещи. Я понимаю, что серьезное агентство Bloomberg не задается этими вопросами. Но а на чё, как бы, кто их оденет, а кто купит им бронежилеты, а кто даст им технику? Откуда это возьмется? Как бы это очень здорово рассуждать о перспективах мобилизации, говорят нам зет-авторы. Но чем они будут воевать? А на чем они будут воевать? Там не то, чтобы запасы техники бесконечные, не то, чтобы Министерство обороны было в состоянии, в принципе, формами обеспечить. Там очень много, если не абсолютно львиную долю, кроме там, тяжелого вооружения, покупают волонтеры или они сами покупают свои. Там слово «мобилизация» вызывает в жизни 100 вопросов сразу, и ни на один из них нет, ну, как бы такого конкретного, понятного и внятно аргументированного ответа.
Но при этом есть главный аргумент за мобилизацию – это нехватка людей, про которую ты говоришь. Либо закрывать ее срочниками, либо закрывать ее мобилизованными, если закрывать ее контрактниками уже не очень получается.
Это вопрос, который, я не знаю, задает ли его себе ночами начальник генерального штаба Герасимов, но вообще должен бы, конечно. Потому что, ну, переводя то, что ты говоришь, в такую как бы более практическую плоскость, то людей взять неоткуда, но людей откуда-то взять надо. И, ну вот, мы сейчас узнаем, как это будет. Нету одна из причин, по которой тема мобилизации надолго где-то, наверное, прошлой осенью исчезла из пространства, была как раз проблема того, что ты не можешь писать про волну, про вторую волну мобилизации или там перспективы демобилизации первой, не сказав страшной крамолы. Там нету, там вся эта тема, это, как это называется, как третий рельс в метро. Там не за что схватиться, чтобы не сесть за дискредитацию. И вопрос, откуда будут браться люди, он за авторов очень, очень волнует, они про это очень много пишут. Вот если судить по Курску, то, опять-таки, что пишут Z-авторы? Они пишут, что надерганы со всей стороны абсолютно, значит, лоскутное одеяло, разные виды войск, разные рода войск, ополченцы с Донбасса, дроноводы с фронта. И это не слаженные, не обстрелянные, без связи, без всего. И, ну, как бы, и срочники сверху. Вот срочников, очевидно, будут активнее использовать в Курской области, так точно.
Но тем более, насколько я понимаю, использовать их в Курской области вполне себе соответствует российским законам, если у нас есть какие-то ограничения. В общем-то, никак не препятствует тому, что Путин обещал их не отправлять в зону боевых действий, потому что срочники, насколько я понимаю, все-таки должны участвовать в защите своей территории.
Не знаю, ничего про это не знаю. И там, наверное, будет важно посмотреть, что срочники могут делать во время режима контртеррористической операции. Там же не боевые действия, там КТО. Ну, нет, это просто это вопрос, в котором я совсем не компетентен, я не знаю.
Но у нас еще, кстати, в Белгородской области ввели режим ЧС. Насколько я понимаю, это подразумевает в том числе эвакуацию людей с территории.
После вторжения, после того, как первые боеспособные украинские соединения перешли границу, и когда немножко унялся шок от этого события, Z-авторы начали обсуждать с тревогой, а не будет ли того же самого в Брянске, Белгороде и Крыму. Они это обсуждают до сих пор, и очень многие из них уверены, что будет. Поэтому, если, ну, как бы, если российская власть из-под потенциального удара хочет вывести мирных жителей, то это хорошо.
Давай сделаем перерыв на рекламу. shop.diletant.media. Как обычно, наши книжки. У нас там есть новинка. Книга «Волчье время» Херальда Йеннера. Это книга про то, каково это – жить в стране, потерпевшей чудовищное военное и нравственное поражение. «Волчье время» – это рассказ о первом десятилетии после Второй мировой войны, когда Германия выбиралась из-под обломков гитлеровского режима и превращалась в современную демократию. shop.diletant.media. Книга интересная. Я сама хочу ее почитать, когда будет свободное время. Мне кажется, что сейчас это очень полезно и очень важно. Ну и другие книги тоже посмотрите, пожалуйста. Мы много всего интересного для вас выбираем. Насколько я понимаю, книгу про Хрущева уже всю раскупили, весь тираж свеженапечатанный. Но я думаю, что напечатаем еще. Посмотрите, может быть, что-нибудь вам приглянется. Вы купите, нас поддержите, мы будем этому очень рады. shop.diletant.media. Живой гость у нас программа «Персонально ваш», в гостях Иван Филиппов. Мы продолжаем наш разговор про то, как Z-блогеры реагируют на различные события. Ну и, в принципе, обсуждаем какие-то важные, насущные вопросы. Про мобилизацию мы уже поговорили, про срочников уже поговорили. Верховный суд предлагает разрешить отправлять на войну участников уголовных процессов. Сейчас, насколько я понимаю, можно отправлять тех, кто только находится вот в процессе обвинения, а также можно отправлять тех, кто уже сидит. А теперь можно будет еще и участников этих самых процессов. Это все еще попытка закрыть вот эту дыру?
Да, конечно. Не, все, что происходит, это все одна... Так сказать, нет, это не одна, это миллион попыток решить одну большую проблему. не объявляя мобилизацию. Про это много пишут, много говорят. И все-таки вот мы с тобой обсудили только что довольно подробно, какие проблемы связаны с мобилизацией. Одна из проблем, которую мы не обсудили, это то, что военные авторы думают, что для Кремля это слишком опасное политическое решение. Что Кремль просто боится, потому что он боится последствий.
А ты как думаешь, он боится?
Значит, смотри, я взял себе за правило довольно давно никогда не говорить «Путин боится», «Кремль боится» и что-то еще. Во-первых, это ставит меня в ряд с людьми, рядом с которыми я стоять не хочу. Во-вторых, мне кажется, что это страшная глупость и, ну, как бы не нужно говорить так примитивно. Я думаю, это можно и правильно сформулировать иначе. Взвешивая все «за» и «против», я думаю, что администрация президента понимает, с какими сложностями она может столкнуться. И понимает, что это будут не просто какие-то особо сложные сложности, а о том, что они абсолютно непредсказуемы. Первая волна была огромной травмой для страны. И сейчас уже прошло довольно много времени, и это подзабылось. Но я думаю, что как минимум родственники мобилизованных и точно разнообразные чиновники, отвечавшие за мобилизацию и принимавшие решения о мобилизации, это очень хорошо помню. Вытащить несколько сотен тысяч, а это, ну, давай предположим, что это 500 000 человек. Вытащить 500 000 здоровых мужиков из страны – это проблема. Это как бы ты ни смотрел на это решение, все равно травма, проблема и так далее. Поэтому я думаю, что это, ну, как бы абсолютно крайняя мера, на которую пойдут в исключительно крайнем случае. Среди прочего, мы же опять-таки понимаем, что вот там слово «Кремль боится» я не люблю, а слово, что Кремль думает про свой имидж, я думаю, что они думают. А мобилизация, когда пропаганда уже говорит, сколько времени, про то, что мы всюду побеждаем, наступление суперуспешно, враг буквально завтра будет разбит. Тут, значит, вдруг вы не доположите 500 тысяч человек во второй волне мобилизации. Это как? Думаю, что, ну, как бы вот если предположить, что я сижу на Старой площади, то ты в этот момент можешь себе сказать, ну, в прошлый раз съели, значит, и в этот раз съедят. Не знаю, не уверен, потому что все-таки, ну, как бы какой-то, какие-то выводы не могут люди не делать, и я уверен, что они их делают. Я уверен, что решение именно о мобилизации, если будет принято, то это какое-то будет чрезвычайное событие.
Нет, ну подожди, ты говоришь, что травма, я вижу два каких-то выражения. Это травма, во-первых, очереди на Верхнем Ларсе, но даже по моему опыту многие люди с тех пор вернулись из тех, кто уехал. Это не то, чтобы какие-то очень легкомысленные люди, просто они переждали и решили, что можно спокойно возвращаться домой. Ну или неспокойно, у кого как. И второе, это вот это объединение жен мобилизованных, но, как мы видим, их мало. Их мало, и они не то чтобы эффективны.
Нет, я скорее не имел в виду ни то, ни другое. Мне кажется, что это как раз ты права, это какие-то последствия, которыми в масштабах страны вполне можно пренебречь. Я имею в виду последствия для экономики. Первое, вытаскиваешь из экономики людей, которые составляют основу рабочей силы, вот всего. Ты вытаскиваешь их в огромных количествах. Многие из них ценные специалисты, многие из них, например, незаменимые. Ну, конечно, не все.
Но на них можно бронь от мобилизации поставить, мы же это видим.
Так подожди, нет, ты, ну, вам шашечки...
На самых ценных бронь, на неценных, вот, ступайте вперед.
И дальше возникает вопрос, вам шашечки или ехать? Вам затыкать дыры на фронте и как бы восполнять избыточные потери или деликатно, индивидуально, в каждом, значит, в индивидуальном порядке решать, кто там ценный, а кто не очень ценный, кем можно пожертвовать, кого можно взять? Я не уверен, что в масштабах страны это решаемая вещь. Там в масштабах индустрии сказать, там все айтишники остаются, да, наверное. В масштабах каждого завода я не уверен, что кто-то будет разбираться. Это мобилизация. Это, кстати, говорят и сторонники мобилизации. Про это пишут и военные авторы. Мобилизация – это всегда травматичный процесс. Мобилизация – это всегда крайняя мера. Если мы говорим про мобилизацию, наверное, нужно сказать и вот о чем. Ты, я думаю, догадываешься, что авторы очень пристально следят и за Владимиром Зеленским, и за всеми перипетиями украинской политической жизни. И, разумеется, все они выкладывают, тиражируют и обсуждают вот эти видео ТЦКшников, которые отлавливают людей на улицах украинских городов. И в основном эти видео использовались для очень простой пропаганды, что вот смотрите, какие мы хорошие, мы даем 2 000 000, и вот, значит, смотрите, какие они плохие. Но Ни раз, ни два и ни три я уже встретил текст о том, что таким образом у украинской армии резерв есть, а мы непечатное выражение.
Угу. То есть мы хорошие, но людей у нас не хватает.
Это очень точное замечание, да, именно так.
Ну хорошо, но здесь ты говоришь, что это должен быть какой-то крайний случай для того, чтобы людей начали мобилизовывать. Но разве нехватка людей на фронте это не есть тот самый крайний случай?
Окей, вот смотри, мы с тобой разговариваем, я периодически буду менять обличие, знаешь, как доктор Джекил и мистер Хайд. Иногда отвечать тебе как Ваня Филипп, иногда отвечать тебе голосом, значит, тысячи Z голосов. Кто тебе ответит на это тысячи Z голосов? Они тебе ответят, что для того, чтобы крайний случай произошел, нужно, чтобы люди, принимающие решения, узнали о реальном положении дел на фронте.
А они бедненькие, не в курсе.
Курскую область все восприняли абсолютно одинаково. И как бы и проминобороновские, и анти. На самом деле тут даже, мне кажется, никто не спорил. Никто не понимал, что это возможно, потому что никто наверху не озабочен реальным положением дел. Вот приводят они тебе такой пример. Вот один, значит, Z-канал. Прямо это не серия постов, но это один огромный детальный пост со ссылками, с датами, с суммами того, как бывший губернатор Курской области отчитывался о том, что есть мобилизационный резерв, установленные вырыты, значит, окопы, фортификационные заграждения, есть ополчение, ополчению выдано оружие. И там все по датам, со ссылкой на официальные СМИ. И чего? И ничего. И из этого они делают вывод. Он говорит, вот смотрите, вот у нас Курская область по документам вся была защищена. Все было до зубов. Мышь не проскочит. Не то, что, значит, три танковых батальона. Но при этом на деле оказалось, что реальность реальная и реальность бумажная несколько отличается. Глазами Z-авторов ровно то же самое происходит с пониманием войны людьми, принимающими главные решения о войне, а именно министром обороны, начальником генерального штаба и президентом. Поскольку с министром обороны пока непонятно, как себя вести, Путин страшный, то, соответственно, сейчас все шишки ловят Герасимов. Но это их отношение, в принципе, к тому, как устроена эта властная вертикаль. Если ты спросишь у любого из них не под запись и не как бы в тексте их постов в Телеграме, конечно, они все верят в то, что никто не представляет ситуацию на земле во всей ее полноте. А из этого следует, что решение будет принято в тот момент, говорят они, когда будет уже поздно. Потому что, чтобы принимать решение, когда его нужно принимать, нужно понимать, что происходит на фронте. Но, повторюсь, вот это тоже всегда очень важный момент. Я могу воспроизводить, что они пишут, но мы с тобой начали разговор наш сегодняшний с того, что доверять им на 100% тоже, в общем, не стоит. Хотя, мне кажется, вот описанное мной сейчас очень похоже на опыт нашей российской жизни.
Не, ну, в принципе, это важная картинка, мне кажется, то, что они пишут. Даже если это не соответствует полностью тому, что они думают.
Конечно, потому что это настроение, это очень важно. Они выражают какое-то... Это не мнение страны, это не мнение общества, это мнение очень маргинальной части российского общества, но это, тем не менее, часть российского общества. И даже если это там... Вчера один Z-канал написал, что 10%, мне кажется, что это 7%, но даже если это 7% наших сограждан, все равно важно понимать. Ну и как бы ты знаешь, я хочу тебе сказать, что вот я с тобой разговариваю про то, что пишут Z-авторы, а что им пишут их комментаторы? Какая волна доброты обрушилась на Владимира Путина, когда он... целых 10 тысяч рублей выделил помощи на одного беженца из Курской области, я такого не читал про Владимира Зеленского. Ну, то есть там было просто цунами обожания.
Хорошо, а вот по поводу настроения, пишут ли что-нибудь про мирные переговоры? Обсуждают ли это? Говорят, да, давно пора или нет, ни в коем случае?
Смотри, это простой вопрос, потому что все против мирных переговоров. Если ты как бы тех, кого я анализирую, все против мирных переговоров. Я из этого хочу сделать отдельный текст, но вот это такая... Мы, значит, с... Окей, сейчас я расскажу это немножко чуть подробнее. Вот есть потомственный военкор, автор очень большого Z-телеграм-канала, военкор Котенок. Значит, его телеграм-канал так называется. И он пишет очень много про войну, он считается одним из более сдержанных, он считается одним из тех, кто чаще всего пишет точную или похожую на точную информацию. И вот он был автором одного из самых резких текстов, которые говорили о том, что физически наступать некем, что истощились боевые части, что чудовищная проблема, что он конкретно писал про то, что для того, чтобы не портить статистику, российская армия не забирает погибших, специально не забирает, а запрещает забирать погибших, потому что когда ты его забрал, он становится частью статистики. И поэтому, значит, говорит он, груды лежат, просто потому что командиру иначе нужно будет отчитываться, а он этого делать не хочет. И вот этот автор, вот казалось бы, ты прочитал этот текст, это очевидно не текст человека, а самое главное, в этом тексте было написано, что текущими темпами даже на границе ДНР российская армия выйдет только через 2 года, ни о каком Одессе, значит, ни о какой Одессе, ни о каком Харькове, точно ни о каком Киеве думать даже нельзя. Пишет этот человек, допустим, в понедельник. А в следующий понедельник у него выходит текст о том, что мирные переговоры невозможны, мы должны воевать до конца, мы должны дойти, захватить. А, значит, у Майкла Найки есть теория, что военкор Котенок, он как из романа про доктора Джекила и мистера Хайда, что у него внутри живет Дмитрий Медведев, и как бы один пост писал Стрелков, второй пост писал Медведев. Но это, с одной стороны, шутка, а с другой стороны, это так и есть. Каждый автор пишет о проблемах, самые из них условно ответственные, назовем их так, пишут о нехватке людей. Но если ты задаешь вопрос, нужны ли переговоры, нет, мы будем воевать, мы обязательно победим. Нам некем, мы знаем, что нам некем. Мы пишем по 3 текста в месяц о том, что нам некем победить, но Одессу непременно заберем, и Киев непременно, значит, оккупируем, и польской границы выйдем. Поэтому нет, это, ну, как бы... Это такая шизофреническая позиция, и вопрос о мире с ними, мне кажется, обсуждать бессмысленно.
А может, им просто спустили сверху, ни в коем случае не говорить о мире? Но должно же быть какое-то разумное объяснение вот этой биполярочки.
Я думаю, что разумное объяснение здесь лежит глубже, и оно интереснее. Нет никакой директивы, которая бы всем была спущена, и, значит, все ей подчиняются. Все идут, кто в лес, кто по дрова. Понятно, более-менее как бы граница допустимого. Граница допустимого на данный момент заканчиваются на том, что нельзя персонально критиковать Путина, что бы он ни делал. Вот ты видела, каких чудовищных масштабов скандал случился с законом Картополова о 10 суток. Потом, значит, его приняла Госдума с минимальным косметическим изменением, которое не решало ни одной из проблем, на которую жаловались от автора. Потом его принял Совет Федерации, потом его подписал Путин, и тишина. И прям тишина. И никто из людей, который говорил, что Картополов работает на НАТО, что не случайно, значит, сразу после подписания этого закона украинская армия вошла на территорию Курской области. У меня сохранен этот пост, я прямо хочу отдельно потом его выложить. Несмотря на то, что ЗСОБ было в ярости от предложения Комитета Госдумы по обороне, как только подписал Путин, все, ничего больше не происходит. Но кроме этого, я не могу сказать, что видны какие-то прям, знаешь, четкие красные линии. Там, мы проиграем, да, нельзя написать. Подозреваю, что нежелание говорить о даже возможности мирных переговоров связано скорее с как бы внутренним пониманием того, что рано или поздно они будут, и лучше уж я напишу что-нибудь победное, чем я посмотрю правде в глаза, потому что если я посмотрю правде в глаза, мне придется очень много всего неприятного признать. Вот это у меня нет, разумеется, как ты понимаешь, я же с ними не общаюсь лично, у меня нет возможности, там, я не знаю, заниматься их психоанализом, но если ты читаешь эти тексты так давно и в таких количествах, как это делаю я, то неизбежно какие-то, кстати, человеческие выводы тебе приходят в голову. И один из них, наверное, для меня звучит следующим образом. Они делают войну и Путина основой своей идентичности, которая замещает все. И признаться себе в том, что война может быть проиграна или Путин может быть неправ, это сделать, ну как бы нанести себе какую-то абсолютно непоправимую травму. И это сложно. Мне кажется, здоровым людям сложно, а за автором это, в общем, может быть, не посильно сложно.
А давай чуть-чуть назад вернемся. Как закон Картополов, служба НАТО и Курская область связаны между собой?
Легко. Слушай, это же самая очевидная вещь. Картополов работает или на Киев, или на Брюссель. Делает он свой закон, он придумал для того, чтобы порвать связь фронта и тыла, чтобы парализовать работу волонтеров, чтобы солдаты больше не могли рассказывать о злоупотреблениях военачальников, чтобы лишить российскую армию средств связи, она бы скорее проиграла. Это я сейчас цитирую, ничего из того, что я сейчас сказал, не является моими словами, это все цитат. Вот. А тот факт, что сразу после того, как значит, был принят этот закон, украинские танки вошли в Курскую область, не может быть случайностью, потому что случайностей в жизни не бывает.
Случайности не случайны.
Случайно.
Угу. Какая хорошая логика, какая интересная. Просто я думала, может, он им там дорогу показал или с помощью телеграмма что-то объяснил. Оказывается, просто это не случайность. Да. Ладно. По поводу, кстати, телеграмма, телефонов и вот этого всего, как ZAvtor относится к блокировке Ютуба, ну, вернее, его замедлению, блокировке сигнала, каким-то поползновениям на блокировку других мессенджеров?
Я не видел про сигнал, я очень много видел про YouTube. У огромного количества ZAvtor-ов довольно популярные YouTube-каналы, с которых они зарабатывают деньги, благодаря которым они общаются с сотнями тысяч своих подписчиков. От идеи замедления и блокировки в YouTube они в ярости. Их она чудовищно возмущает. Вообще, слушай, это смешно звучит, но нет больших поборников свободы слова, чем люди в Z-пространстве. Просто у них свобода слова немножко иначе трактуется. Это свобода их слова. А как бы вот нас с тобой можно забанить, там, я не знаю, книжки убрать, удалить канал, замедлить нам конкретный персональный YouTube. Вот это можно. В том, что касается их самих, они прямо сторонники, буквально либертарианцы, сторонники абсолютной свободы слова. Про Telegram они говорят пока не так много, потому что вчера уже была идея какого-то очередного депутата попытаться заблокировать Telegram. Про это выступил очень большой Z-автор Кирилл Иванов, который сказал: ребят, у вас связь между подразделением наводка артиллерии, наводка Искандеров и передача ВКС координатов целей вся идет через Telegram или Discord, а через Discord управляются войска. Если вы попробуете запретить Telegram, война закончится. И, ну, как бы, это вопрос связи, вопрос, который обсуждается каждый день на протяжении 900, скольки там, уже 7 дней войны, который абсолютно не решен. Да, конечно, российская армия воюет благодаря Телеграму и Дискорду.
Просто вопрос, как это сочетается с действиями российских властей? Они правда не знают? Они, как говорят ZAvtor, не знают обстановку на земле или что?
Когда речь идет про запрет условного телеграмма или смартфонов на фронте, то тут вопрос не про «не знают». Тут ZAvtor подозревают, что, и это, кстати, может быть, я думаю, они и правы в этом, что Госдума по просьбе Министерства обороны хочет существенно прорядить количество Z-каналов и усложнить возможности показывать реальности войны российским гражданам в тылу. И они думают, что это вот целенаправленно по заказу Минобороны, чтобы в том числе люди продолжали подписывать контракт. Потому что, говорят ZAvtor, если люди будут знать, в каких условиях им придется воевать и сколько они проживут на фронте, они, наверное, даже за 2 миллиона не подпишут. Но это не, ну как бы там про незнание было, но там в какой-то момент прям выкристаллизовалась тема о том, что это сознательный саботаж и попытка порвать связь фронта и ТО.
Получается, что ZAvtor в какой-то степени играют против специальной военной операции, если они пишут такое, что люди, почитав это, не хотят идти на фронт.
Ну, ты совершенно права, да. У нас с товарищами, с которыми мы это обсуждаем, в момент... Ну нет, собственно, последние 2 недели мы каждую пятницу проверяем, не назначили ли Анастасию Кшеварову иноагентом, потому что она пролетает просто под все необходимые требования.
Это безумно смешно, почти так же смешно, как Холмогоров, который жаловался на Рутюб. Потому что Рутюб, оказывается, русофобский, и какой он там еще что-то вот про либералов он тоже.
Либерастов.
Угу.
Но ты знаешь, это не самое смешное, что сегодня написал Егор Холмогоров. Я сегодня чуть попозже, он написал лучший текст, по крайней мере, за этот год. Вот мне, он с Рутюбом он одумался и удалил. Мне прямо интересно в этот раз, как бы, дойдет ли могучая холмогоровская мысль до финального вывода или все-таки слишком глупый? Это анонс, это рекламный анонс, я не буду рассказывать.
Обидно. Слушай, тогда давай, наверное, завершающее про мышь, потому что ты как появился сегодня в эфире, сразу несколько комментаторов радостно написали «мышь, мышь, мышь». Мышь можно купить?
Да, мышь можно купить. Мышь можно купить. Я в канале вешал, я обязательно еще повешу. Мой замечательный издатель Георгий Рушадзе запустил телеграм-бота, через которого мышь можно купить за рубли с доставкой по всей России абсолютно анонимно. И у меня великий совершенно издатель. И я уже знаю, что, в общем, несколько сотен книжек первых так ушли, и сейчас они уйдут дальше, потому что работает, значит, бот. Я этому страшно радуюсь. Бот называется в Телеграме собака presale_fl, нижнее подчеркивание, бот.
Слушай,
Вот
это
и все.
вообще законно именно с точки зрения тех, кто покупает? Но
Да.
к ним на почту приходит запрещенная книжка.
Она не запрещена, она запрещена к продаже. Мышь пока не признана экстремистским материалом, меня не признали экстремистом. Ну, как бы было решение, требование Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора убрать меня из продажи. Но кроме этого ничего не было. То есть пока люди, которые покупают или читают мышь на территории Российской Федерации, формально ничего не нарушают.
То есть получается, что ее нельзя только продавать, а приобретать можно совершенно спокойно.
Ну, формально, да.
Класс, потрясающе. Друзья, я очень советую, помимо тех книжек, которые продаются на shop.diletant.media, еще и книгу «Мышь», которую можно купить теперь через Telegram. Вот, мне очень понравилась формулировка. Обложка универсальная для книг и в подарок новая книга Ивана Филиппова. Это вот через этот бот, когда покупаешь. Но при этом есть что-то оруэлловское, что-то такое совершенно сюрреалистичное, что для того, чтобы купить книжку, причем, ну, не то чтобы она какая-то крамольная, вот честно, она мне безумно нравится, но я бы не назвала ее какой-то прям очень радикальной. Но да, нужно извращаться и идти через Telegram-бот. Это великолепно.
С тобой совершенно согласен. Спасибо тебе в очередной раз за все твои теплые слова про мою мышь. Мне каждый раз приятно, как в первый. Вот, ну да, конечно, никакого экстремизма в книжке нет. Но, слушай, живем, как живем.
Последнее тогда на сегодня. Муж мой спрашивал, не собираешься ли ты еще что-нибудь написать? Мне тоже интересно. Я думаю, что, как и многим нашим зрителям и слушателям.
Ну вот мы вчера, мои замечательные агенты, которые занимаются международными делами мыши, говорят, что их спрашивают издательства про мои дальнейшие планы. Я придумал следующие три книжки, придумал, вот одну из них я прям хочу, мне нужно доделать большой проект, и я сяду ее писать, потому что я ее придумал уже совсем в деталях. Две других, они в таком полуготовом состоянии, и мой план — это три книжки за следующие 2 года, ну, за, может быть, 2,5.
Потрясающе. Я буду очень сильно ждать. Друзья, вы тоже пишите, пожалуйста, что-нибудь хорошее в комментариях для того, чтобы Иван Филиппов, возможно, чуть побыстрее работал над своими книгами. Давайте я проанонсирую, что еще сегодня планируется в эфире. Сейчас я только найду эти анонсы. В 16:05 будет особое мнение журналиста Сергея Пархоменко. С 17 до 19, как обычно, программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым. В 19:05 я к вам вернусь. Будет особое мнение Вадима Савицкого, автора YouTube-канала «Когнитивный надзор». Ну и в 20 часов тоже традиционно. Мы с Сергеем Алексашенко будем в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Заходите на shop.diletant.media. И, конечно же, подписывайтесь на Ивана Филиппова, на его Telegram-канал «На Западном фронте без перемен». Ссылка у нас должна быть в описании видео. Да, есть ссылка, так что вы без труда по ней перейдете. Спасибо большое, ставьте лайки и хорошего вам сегодня дня.
Спасибо.